Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. WhatsApp +7 968 766 33 11. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Будем их с удовольствием в прямом эфире озвучивать и задавать, собственно говоря, ваши вопросы экспертам, которые выходят в эфир. Рубль растет, значит, санкции неэффективны. В Варшаве считают, что необходимы новые рестрикции в отношении России, вплоть до углеводородного эмбарго. В чем причина роста национальной валюты рубля? И какой урон могут нанести санкции, обсудим с первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот господин Моравецкий, польский премьер, собственно говоря, обращает внимание на то, что национальная валюта рубль укрепилась, практически вернулась к показателям до 24 февраля, хотя, конечно, выше, но примерно те же, да, по сравнению со 115-120 рублями за доллар, что можно было наблюдать в конце февраля, начале марта. Вот мы сейчас обязательно про санкции поговорим, но прежде всего хотелось бы вот вашу версию вот этого укрепления рубля и насколько вот этот курс, он соответствует рыночной вообще истории. Просто на своем примере, с вашего позволения, поясню. Я там на одну огромную, самую крупную китайскую площадку залез, чтобы там нечто купить себе, да, и посмотрел стоимость товаров, скажем, в январе этого года и сейчас. И я просто понял, что они уже торгуют с Россией по курсу 121 рубль. Никакие не 83, не 84. То есть те же самые товары, которые я покупал, вот ровно те же в январе, они сейчас стоят почти в два раза выше. Ну, в полтора-два раза. Вот в связи с этим, все-таки вот укрепление национальной валюты, что это, чем оно было вызвано и насколько этот курс реальное положение дел отражает? Вот курс ЦБ.
Ну, я думаю, что сейчас отражает реальное положение дел, и несмотря на то, что вот первый такой шок, вызванный, да, вот неожиданностью, да, этой операции и обострение ситуации вокруг Украины. С одной стороны, вроде как прошел, и рубль начал отыгрывать, но с другой стороны, опасения никуда не делись, и, конечно, многие товаропроизводители, да, с учетом того, что еще и кризис разворачивается, достаточно серьезный.
Игорь Георгиевич, извините, пожалуйста, давайте мы вам перенаберем, с вашего позволения. Связь не очень хорошая. Может быть, если вы по мобильному немножечко переместитесь, и мы попробуем установить сигнал лучшего качества. Да, сейчас мы наберем. Я пока, собственно говоря, прочитаю, что же заявлял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ну вот, собственно, он говорит о том, вернее, пишет в Твиттере о том, что западные санкции против России не работают. И по словам господина Моравецкого, это доказывает курс рубля, который вернулся к тому значению, что было перед началом военной спецоперации на Украине. Это означает, что наши действия, это я цитирую Моравецкого, не сработали так, как лидеры западных стран желали. Ну и, собственно говоря, в Варшаве регулярно заявляют о том, что необходимо вводить такое тотальное, полное нефтяное, газовое эмбарго в отношении России. Вот эти-то санкции как раз окажут на Российскую Федерацию более серьезное влияние. Так, я понимаю, так что связь установили. Да, Игорь Георгиевич.
Да.
А, вот, замечательно. Слышно? Да, давайте про курс рубля еще разок вкратце повторим, да, чтобы то кто-то мог не расслышать, что происходит с рублем, насколько реальна вот эта цифра 83-84 за доллар.
Ну, я еще раз повторю, что, на мой взгляд, сейчас вообще трудно говорить о каких-то реальных курсах в условиях разворачивающегося кризиса и той ситуации, которая сейчас складывается в мире. Очень большая спекулятивная составляющая, очень многие компании страхуются, да, и повышают цены, и стремятся эти цены поддержать, да, на всякий случай. Многие, как мы знаем, даже по нашей стране, да, там поднялись цены на продукты, хотя вроде как никаких объективных оснований для того, чтобы там сахар дорожал, да, там крупы дорожали, нет, но это вот следствие опасений, да, и тех спекулятивных тенденций, которые мы сейчас видим в мировой экономике и даже в нашей экономике.
Вот смотрите, дело в том, нет, ну, на самом деле ведь экономисты говорят и другое, что даже в производстве отечественной продукции немалую роль играют компоненты, комплектующие всякие, технологии, оборудование, которое поставлялось с Запада, скажем так, а сейчас его нет, и вот это, конечно, так или иначе влияет на стоимость конечной продукции. Вот все-таки... Что касается эмбарго, смотрите, Польша, насколько я понимаю, готова отказаться от закупки и российского газа, и нефти, и угля, и целиком и полностью, чуть ли не в этом году. Вот Литва, по-моему, объявила, да, что она тоже отказывается от российских углеводородов. Вот насколько эта тенденция будет расширяться в современной Европе? Да, мы знаем позицию Германии, которая вроде бы стратегически готова это сделать в течение там, 1, 2, 3 лет, я уж не знаю, скольки. Прямо сейчас это невозможно. Точно так же другие правительства заявляют о других европейских стран крупных. Вот скажите, пожалуйста, все-таки де-факто эмбарго может когда-то наступить? Не вот таким волевым решением там, коллективной Европы, а вот постепенно страна за страной.
Ну, Евросоюз давно, в общем-то, говорил о том, что они стремятся отказаться от углеводородов и перейти на зеленую энергетику. Это такая давняя стратегическая цель Евросоюза. На мой взгляд, ближайшие 2-3 года это нереально, особенно для таких промышленных гигантов, как Германия. Да, все-таки здесь нужно понимать, что Литве, наверное, проще отказаться. У нее нет такого промышленного, развитого промышленного комплекса. А все-таки именно промышленный комплекс в основном потребляет углеводороды, как в Литве. Поэтому ну, посмотрим, хотя мне кажется, что полностью отказаться от российского природного газа даже в ближайшие 3 года вряд ли получится. Уж слишком серьезная проблема. И недаром Евросоюз, анонсируя новый пакет санкций, который в очередной раз планируется против нас принять, говорит о том, что энергетика будет выведена из... как бы. То есть энергетических санкций не будет.
А вот, да, как раз энергетических санкций не будет. Это вот очередной пакет готовится. С чем вы это связываете? И вообще, что это еще могут быть за санкции? Такое ощущение, что все-таки уже всю линейку использовали, весь инструментарий. Или что-то еще лежит где-то в загашнике, в каком-то дальнем ящике, кроме энергетики?
Ну, мне кажется, уже действительно, вы правы, практически все, что можно было использовано или задействовано, оно уже задействовано. Ну, скорее всего, опять будут какие-то санкции против каких-то персоналей. Скорее всего, в очередной раз попробуют надавить на российский бизнес. Да, то есть это будут санкции против бизнесмена. Но, в общем-то, опять же, история показывает, что и это тоже, в общем-то, не работает. Ну, в том, во всяком случае, в том ключе, в котором об этом думали лидеры стран Западной Европы. То есть у меня, например, складывается такое впечатление, что, ну, просто, в общем-то, они не понимают, что происходит, они не могут верно оценить ситуацию и просто вот, ну, как, что называется, как учили, повторяют, да, какие-то слова, какие-то действия, которые явно не работают, хотя, в общем-то, и сами понимают, что это не работает.
Вот у нас есть тут вопрос от нашего постоянного слушателя Михаила. Ну, такой комментарий, там он много пишет, к сожалению, нет возможности все прочитать, но часть прочитаю. Санкции против России ослабят ЕС, затем обороты упадут между ЕС и Китаем, а далее обороты упадут между Китаем и США. Вот такую схему рисует Михаил. Насколько она рабочая, эта схема описанная?
Ну, я отчасти соглашусь на этой схеме. Для меня, например, очень очевидно, опять же, если посмотреть динамику, да, макроэкономических показателей, торговли, например, я напомню, что, да, вот нынешний, скажем так, этап введения санкций против России начался в 2014 году. И если посмотреть на статистику, то выясняется, что наша торговля с Европейским Союзом, основным партнером в Европейском Союзе, постепенно падали, а вот со США, которые были главными инициаторами, да, и продавливали, заставляли европейцев вводить эти санкции, да, там, в 2015, 2016, 2017 году росла. И отсюда можно сделать вывод, что, в общем-то, американцы устраняют одного из своих экономических конкурентов в мире, да, если брать глобальную экономику. Поэтому в этом смысле, да, идет передел. И, конечно,
очевидно, что в большей степени от этого, конечно, пострадают страны Евросоюза.
А вот в силу того, что, например, там в Великобритании акции протеста из-за роста цен на электричество, там на газ начинаются, ну, может быть, они не носят такой тотальный характер, но вот в некоторых городах проходит, и еще там где-то в Европе было. Вот может ли вся эта ситуация стать внутриполитической проблемой для европейских стран? Или, в общем, акции протеста – это нормальное явление для там, таких обычных демократических европейских стран?
Нет, на мой взгляд, безусловно, может стать серьезной внутренней проблемой и неэффективность, некомпетентность нынешних, ну, большинства нынешних лидеров стран Западной Европы, она, мне кажется, очевидна, и граждане тоже это начинают понимать. И здесь очень показательно, что эти акции проходят даже в Великобритании, у которой, в отличие от многих других стран Западной Европы, все-таки есть свои газ и нефть. Mm-hmm. Да, да, не хватает полностью, но у них хоть что-то есть, у остальных вообще этого нет ресурса. Поэтому, мне кажется, очень показательный пример.
Спасибо большое. Первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.